Всем доброе утро! Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Что же такое пропаганда на самом деле?». Мы с вами вчера, продолжая эту тему, начали исследовать местописание, которое записано, значит, в Римлянам 14 главы, да, с первого текста. И сегодня мы продолжим до 23 текста. Как вы помните, мы вчера только три текста с вами прошли, потому что мы другие тексты еще рассматривали. Главная мысль, которую я хочу до вас донести при помощи этого местописания, заключается вот в чем. Мы с вами говорим о пропаганде. Мы говорим о том, что пропаганда сегодня имеет в основном только отрицательный смысл, да, что пропагандируется и той методикой, какой она, эта пропаганда, будем так говорить, навязывается, а пропагандируется, будем так говорить, заведомая ложь с целью, чтобы обмануть людей, чтобы их там склонить на чью-то сторону или против кого-то настроить, да. И мы должны с вами понимать, в этом мире, наполненными греховными существами, то бишь нами людьми, да, люди, имеющие свои интересы, люди, руководствующиеся своим эгоизмом, да, люди нечистоплотные в отношениях, да, они делают свои дела темные, им надо это как-то скрывать, они поэтому лгут, используют различную методику, да, все вот это для того, чтобы оболванить людей, называется сегодня пропаганда или агитация. И одно и другое понятие, они имеют отрицательный смысл, потому что люди, мы с вами тоже отрицательные, люди, испорченные грехом, пороками, да. И, естественно, все, что мы говорим в основной своей массе, я не говорю о том, что все до единого абсолютно такие, да. Я говорю об общей основной массе человеческого населения. Да, к сожалению, мы врем, мы кого-то на чью-то сторону склоняем, кого-то против кого-то настраиваем. И это стало сегодня нормой человеческого бытия. Читая вот это место Писания, 14 глава, значит, Римлянам, да, я хочу, чтобы мы с вами поняли, что такое церковь и почему она называется столб и утверждение истины. Церковь должна быть светом миру и солью земли. Церковь должна показать этому миру неоспоримое преимущество жизни именно по канонам неба. Что здесь совершенно другое понятие о справедливости, об истине, да. Что здесь не просто теоретическое другое познание какое-то, да, что здесь есть и практическое подтверждение всему этому. Мы должны как бы утвердить столб истины. Мы, я имею в виду верующие, да. И мы должны миру показать, что вот как надо жить. Если не хотите иметь проблем, которые вы имеете в мире, да, или в миру, то вот так надо жить, придите как бы у нас и научитесь. Потому и повторяю, написано, вы свет миру, вы соль земли. К сожалению, ни света сегодня, лампочка перегорела, ни соли, соль потеряла силу, да, и церковь превратилась в некое такое, знаете, посмешище, глядя на которое, можно, как говорится, плохо думать и о Боге. К сожалению, верующие люди подставляют Бога, ложно представляя Его этому миру. Так вот, вот в этом месте Писания, Римлянам 14 глава, мы с вами читали. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». Я хотел бы, чтобы мы не только эти тексты рассматривали с позиции верующие, да, но и с позиции и неверующие. Этот же принцип, он, в общем-то, универсален, да. Вот каждый из нас людей, верующих, верующий он или неверующий, каждому свойственно думать, что я умнее других, что я вот именно разбираюсь в этих вопросах. Другие заблуждаются, другие не знают. Мне надо их учить, а им надо у меня учиться. То есть каждому человеку в силу его гордыни, его эгоизма, его превозношения свойственно думать, что я мощный в вере, я мощный в знаниях, да? А кто не так думает, не так понимает, не туда ходит, не в то верит, тот немощный в вере. И обратите внимание на это выражение. Немощного в вере принимайте. Что такое принимайте? Принимайте его таким, каков он есть. Христос нас принял такими, какие мы есть. Он не говорил, пока не станешь вот таким, не уверуешь вот в это, ко мне можешь даже не приближаться на пушечный выстрел. Он принимает меня именно таким, каков я есть. Точнее сказать, не принимает, а если говорить обо мне, принял когда-то. А потом говорит, ну теперь, пожалуйста, я буду учить, ты меняйся. Поэтому, когда нас Бог принимал, Он проявлял и милосердие, и сострадание, и сочувствие. Он понимал, что от нас чего-то требовать просто будет глупо, да. Мы не способны сразу поменять сознание, привычки свои. Мы не способны сразу все понимать так, как надо было бы понимать, да, в вопросах истины. Он просто нас принял такими, какие мы есть. И вот здесь мысль какая, смотрите. Немощного, того, кого мы считаем дурачком, глупым человеком, ограниченным, там, не туда ходит, не в то верит, да, принимайте. Что такое принимайте? Не осуждайте, не критикуйте, не иронизируйте над ним, не насмехайтесь, не раздражайтесь, не спорьте. Просто проявите милосердие Христова и примите его без всяких вот этих, так как я говорил вам, споров о том, какие у него мнения по тем или иным вопросам, во что он верит или не верит. И не пытайтесь, то есть примите его таким, каков он есть, и не пытайтесь из него делать какого-то, будем говорить, мощного в вере человека. И дальше мы читали, ибо иной, значит, иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест. Потому что Бог принял его. Я не буду здесь подробно повторять то, что вчера говорил, да. Просто главная мысль из этих двух последних текстов, второй, третий, да. Какая должна быть зафиксирована в нашем сознании. Все мы разные люди. Один верит в одно, другой верит в другое. Один ходит туда, другой ходит в другую сторону, да. Один вот такие взгляды разделяет, другой этого не разделяет. И самое интересное, каждый уверен на данный момент, то есть прав он или не прав, это другой вопрос. Просто человеку в силу его испорченности нрава и непонимания Бога и истины свойственно думать, что он уверен, он убежден. И типа, ну раз я уверен, а меня пытаются переубедить, да, то, естественно, я во мне, ихняя попытка меня перевоспитать будет вызывать именно протест. Поэтому Бог как бы говорит не только верующим, но и неверующим. Любого человека, который перед вами, как бы он ни заблуждался, даже если он действительно заблуждается, а ведь он может в наших глазах заблуждаться, а может быть наоборот, быть в истине, да, или ближе к ней. Любого человека научитесь принимать таким, каков он есть. Именно в этом заключается основное правило принципов Царства Небесного. Принимайте человека таким, каков он есть. Тут, конечно, возникает вопрос. Если я гордый и считаю себя самым умным, как я его могу принять вот просто как родного и близкого человека? Это просто не получится. Почему? Если я все знаю, а другой со мной в этих вопросах не согласен, не разделяет этих убеждений, то, извините, он дурак. Принимать я его не могу. Оскорбить, пожалуйста, унизить, да. Иронизировать над ним, да, пожалуйста. Послать его куда-то, тоже в порядке вещей. Поэтому для того, чтобы принять немощную вере, нужно самому, обратившись к Богу, не буду расписывать сейчас этот процесс, да, обратившись к Богу, осознать, что я сам вообще ничего не знаю. Фактически я ни в чем не разбираюсь. И то, во что я верил, что я в этих вопросах, так будем говорить, знаток, да, я должен понять, что я так только думал, я так только мечтал, мне так хотелось. На самом деле я обыкновенный профан. Помните библейский текст? Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего не знает так, как должно знать. Почему так написано? Это мы в силу ограниченности своего ума иногда думаем, что вот я что-то знаю. Но мною фактически руководит не знание, не здравый смысл, а просто мои горделивые амбиции. Для того, чтобы понять, что я не такой уж и мощный, не такой уж и умный, есть простейший элементарный совет, который дает нам Писание. Вникай в себя и учение, занимайся с ним постоянно. Я бы даже просто сказал для мирского человека, не надо вникать в Писание, коль вы в него не верите. Просто вникайте в себя, наблюдайте. Что вы думали о себе? Что вы говорили о себе? Далее, кому вы что доказывали? Где вы претендовали на то, что именно вы разбираетесь в этих вопросах? И продолжайте наблюдать, сбылось ли то, что вы предсказывали, да? Не оказались ли вы в пролете, когда говорили, что вот это только так надо понимать, а потом оказалось совсем иначе? Понаблюдайте за собой в жизни, не приходилось ли вам даже под напором обстоятельств, ситуаций, да, менять свои взгляды, в чем вы когда-то были абсолютно уверены. И вы поймете, не такие мы все умные, да, мы все поймем, не такие мы все умные, как нам иногда это кажется. Поэтому, если бы мы осознали, а это возможно только на фоне того, кто действительно велик и достоин чести, уважения, любви, если бы мы осознали, что мы не настолько умные, если бы мы сказали: Господи, я ничего не знаю, я просто вообще идиот, почему я обмнил о себе, я не могу понять, на основании чего, только гордыни это можно объяснить. Если бы мы это осознали, то мы бы любого человека принимали такими же, какими они есть, без какой бы нотки превозношения. Вот я вам читал предыдущее место Писания, помните, да? Из Ефесянам 4 главы. И там, помните, написано, во что люди должны облечься. Вот обратите внимание, чтобы мы друг друга принимали такими, какие мы есть. Чтобы мы не унижали, чтобы мы не спорили, не ругались, не выясняли отношений. Обратите внимание на вот эти слова, какими мы должны были бы стать. Это то, чему нас должны были бы научить церкви. Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать, смотрите, достойно звания, в которое вы призваны. И дальше смотрите. Со всяким смиренным мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Если бы мы поняли вот этот главный постулат христианства, что счастье, единение, любовь, взаимопонимание, да, возможны только при отсутствии гордыни. Если бы мы с вами это поняли и это осознали и стали, обратите внимание, к кроткими, смиренными, долготерпеливыми, снисходительными. А это возможно только тогда, когда ты осознаешь, что ты сам вообще ровным счетом ничего, ноль без палочки. Если бы мы вот это осознали, мы бы не утруждались поисками, как все-таки принимать человека другого с другими взглядами. Мы бы просто поняли, что есть нечто большее в этой жизни, нечто более важное в законе Божьем. А именно, что есть такое понятие, как Царство Божие. Вот в этом месте Римлянам 14 главы, забегая наперед, я сейчас прочитаю 17 текст. Ибо Царство Божие, обратите внимание, не пища, не питье, не какая-то церковная доктрина, не какое-то там пророчество, да? Далее. Не пища, не день, не двоица, не троица, не единый Бог, да? Не говорение на иных языках, не суббота, не воскресенье, не свинина, не десятина. И можете продолжать этот религиозный список без конца. На что мы делаем ударение, за что мы держимся и что мы держим в своих руках, как будто бы переходящее красное знамя. Царство Божие, обратите внимание, не крещение. И не то, что говорится во время крещения над крещаемым. Это не участие в вечере, не в многомовении. Слушайте, Царство Небесное – это праведность. То есть праведный человек – правильный, правильные дела делает. Он не делает плохого, он делает правое дело. Правые дела хорошие, добрые, что достойно уважения и признания. Царство Божие – не пища, не питье, не членство церкви, не кафедра и не пение в хоре, но праведность и мир и радость во Святом Духе, добавляю, в наших взаимоотношениях друг с другом. Кто бы к вам ни подошел, обратите внимание, если адвентист воспринимает баптиста в штыки, что он ест там свинину, то адвентистская церковь не представляет собой Царство Божие. Если баптист не принимает адвентиста за то, что они празднуют субботу, так понимаю, да, то у этих баптистов нет смысла говорить о любви и о Царстве Божьем. Нет этого. Если пятидесятник пристает к баптисту или православному, типа вы не говорите на иных языках, нет в этой церкви Царства Божьего. Заметьте, Царство Божие – это атмосфера неба, это взаимоотношения, это дух любви, дух милосердия, дух сострадания. Вот что такое Царство Божие. И потому я опять возвращаюсь к началу нашего, как говорится, этого места Писания, да? Кто что ест или кто во что верит, да? Неважно из того, о чем я перечислил и чего не перечислил, но что можно самому понять, да? Неважно, кто во что верит, кто куда ходит, кто чего придерживается или не придерживается. Написано, кто ест. Или кто верит, или кто соблюдает, или кто чего там придерживается. Не унижай того, кто не ест, не придерживается, не верит и так далее. И кто не придерживается, не осуждай того, кто придерживается. Слушайте, потому что Бог принял его таким, каков он есть. Я уже говорил вчера, что значит принял его? Проявил Царство Божие перед этим человеком. Я, Бог, как бы говорит, не требую от тебя сиюминутного поворота в твоем сознании. Я просто тебя люблю. Я просто сына своего не пожалел ради того, чтобы тебя спасти. Если ты стремишься к добру, к справедливости, к честности, к порядочности, к любви, к милосердию, к состраданию, к любому человеку, я тебя принимаю таким, каков ты есть, по всем остальным, будем говорить, параметрам твоей веры или твоих убеждений. Вы поняли, да? Бог принимает того в первую очередь и по тому признаку, что он ищет чистоты, праведности и святости. совестливости, порядочности, чистоты во взаимоотношениях. Если мы к этому стремились и к этому стремимся сегодня, да, то обратите внимание, мы в первую очередь учимся у Бога чему? Принципам Царства Небесного. А каким именно принципам? В чем заключается самый главный принцип? Люби человека, люби ближнего твоего, люби брата, люби сестру, люби любого человека. Люби ближнего своего и люби врага даже своего. Это первый постулат Царства Небесного, это первая заповедь, которую нам должны и объяснить, и научить, как ее исполнить в церкви, если это церковь Божья. Значит, вы поняли принцип. А теперь смотрите, четвертый текст. Кто ты, задается вопрос, осуждающий чужого раба? Обратите внимание, любая попытка кому-то что-то навязать, кому-то проявить неприязнь, раздражение, с кем-то вступить в спор, что он с тобой не согласен. Заметьте, любая попытка, вы помните, я вам прочитал текст, не делайтесь рабами человеков. Я за них заплатил, я их не насиловал, я им дал право свободы, он мой раб. В каком смысле раб? Не то, что Бог, как бы говорит, я его поработил, теперь он должен должок возвращать. Он мой раб. В смысле мой, что не ваш. Но рабом я его не сделал, я его сделал свободным человеком. А кто ты? Я, как бы Бог говорит, я Бог, я Творец, я Властелин, я Всемогущий. Кто ты, блоха или червь? Кто ты, осуждающий? Заметьте, Бог как бы говорит, я его не осуждаю. Я его принял таким, каков он есть. Я ценю в нем стремление к святости, к добру. Кто ты, что ты за пищу? За день, за Троицу, за Духа Святого, личность или не личность, да? За субботу или свинину или десятину. Кто ты, что ты осуждаешь? Кто тебе дал такое право? Это я вам говорю, что должно быть в церкви. И все мы, даже если мы не верующие, когда нас кто-то за что-то осуждает, у нас тоже возникает вопрос, кто ты такой, что ты мне указываешь? Никакому человеку не нравится, когда кто-то кого-то насилует, даже пусть и по вопросам идеологическим. Если кто-то кому-то пристает, значит, кто-то кому-то что-то навязывает, значит, он выступает в роли командира, в роли рабовладельца, а человека вроде в качестве слуги или в качестве раба. Вы поняли, почему? Если Бог сказал человеку, не делайтесь рабами человеков, и я добавляю, и не делайте люди других людей своими рабами, не поступайте и не обращайтесь с ними, как начальники, феодалы, какие-то помещики или рабовладельцы. Вы видите принцип? То кто ты, что ты себе позволяешь осуждать, говорить с раздражением, унижать, оскорблять, насмехаться, крутить пальцем у виска и говорить, пошел вон отсюда. Ну, верующие так не делают, верующие говорят, начинают спорить, обратите внимание. Дальше начинают раздражаться во время спора, а дальше, а ну тебя, все понятно, вы погибнете, вы в ереси и... Да будет анафема, да будет отлучен, все, с вами общаться нет смысла вообще никакого, ни по какому вопросу. То есть эта истина, она универсальна как для верующих, так и для неверующих. Действительно, кто ты? А знаете, чего Бог так задает вопрос? Кто ты? А мы, если осуждаем другого человека, пристаем, да, не забывайте, это все называется пропаганда, да? Мы это все делаем по одной причине. У меня 3 высших образования, кто-то заявит. А я Библию от корки до корки знаю. А со мной Бог разговаривает вот так, как ты сейчас со мною каждую ночь. А я пророк помазанный. А я пастырь, я окончил духовную семинарию. А я доктор пустословия, извините, богословия, да? А я в истинной церкви нахожусь. И только здесь понимают все правильно, кто с этим не согласен. Вы поняли, какая мотивировка, что нас подталкивает осуждать других людей, придираться и навязывать свои взгляды? Я все знаю, я все понимаю, мне Бог открыл, я с Богом, Бог во мне, да? Я рожденный свыше, я в истинной церкви, я закончил академию духовную, я доктор экономических наук, там и кто-то чего-то там, ну вы поняли, да? Вы поняли причину осуждения? Теперь вы поняли, почему общество не может быть едино? Собрались одни умники, собрались одни претенденты. Голосовать некому за этого кандидата, да, в президенты, потому что все кандидаты в президенты. Все знают, все понимают, пока к власти не пришли. Как пришли к власти, это вот тот, это вот эти, если бы не то, и если бы не здесь. Вот такие мы с вами люди. Вы поняли, кто ты, что ты возомнил о себе? Очнись, протри глаза и пойми, что ты вообще никто в этом мире, звать тебя никак. Значит, кто ты, осуждающий чужого раба? Значит, вы поняли? Не делай другого человека своим рабом. Он не твоя собственность. Не осуждай, не спорь, не ругайся, не превозносись и так далее. Дальше слушайте. Перед своим Господом стоит он или падает. Но это почему так написано? Что, допустим, я считаю, что я стою. А если вы не согласны со мной, то вы упали. А тот, кого я считаю, что он упал, считает, что он стоит. А в его глазах я упадший. Здесь такая универсальная мысль. Каждый человек, если он, подчеркиваю, стремится к чистоте и святости, если у него это первая заповедь, люби Бога и люби ближнего, да, то он пред Господом стоит, и Бог его принял за его стремление к чистоте и святости. А по мере освящения ему будут постепенно открываться и вот эти доктринальные вопросы, из-за которых у нас сыр-бор, дрязги, споры и разногласия. Пред своим, а не при... обратите внимание, пред своим Господом стоит он или падает. Что обозначают эти слова? Пред своим Господом. Вот я вам рассказываю о том Господе, который на небесах, но который мне открыт. Я не все знаю абсолютно, какой Бог. Что-то знаю, в чем-то, так как говорится, в каком-то процентном отношении что-то знаю. Чего-то, может быть, вообще не знаю. Я, если даст Бог, спасусь, на небе буду познавать то и буду удивляться, о чем сегодня мне в голову даже не придет. Что значит перед своим Господом? Баптист вот так научен. Стоит он перед своим, извините, баптистским Господом. Закон отменен, суббота не нужна, там, допустим, на языках говорить не надо, да. Там ветхозаветные законы не нужны, все отменено. Заметьте, у баптистов баптистский Господь. У пятидесятников пятидесятнический Бог. У харизматов харизматический, у православных православный, у католиков католический, у адвентистов адвентистский, у иеговистов иеговистский. Ну вы скажете, мы же даже читали, один же Господь. Да, один, но каждый из нас его видит по-своему. Если он искренне верит, но при этом, то есть даже если он искренне заблуждается в каких-то доктринальных вопросах, но стремится к главному, к святости и к чистоте, то Бог, как бы через Павла, обращаясь к нам, говорит такие слова. Каждый стоит пред своим Господом или падает кому как хочется, или кому как кажется. И слушайте, я тут делаю вставочку. И если он будет стремиться к святости, а заметьте, стремление к святости, оно обязательно освобождает человека от гордости и обязательно награждает человека кротостью и смирением. А что не понимает человек на данный момент, это вопросы гордыни. Я считаю, меня так научили, так написано, или я так это понял, да? Бог как бы говорит, да, пока человек, он стремится к святости, но понятие святости тоже еще не настолько, каким должно было бы быть. И если человек стремится к святости, да, то даже если он заблуждается в доктринальных вопросах, он избавляется постепенно от гордыни, он приобретает постепенно кротость и смирение. А когда приобретает кротость и смирение, он уже не становится в позу, уже сознание его становится более объективным, да. У гордого оно субъективное, оно такое пристрастное, да, амбициозное. И вот эти вопросы, связанные именно с доктринами церкви какой-либо, да, они постепенно все вопросы разрешаются, и человек, видя, что Бог его не насилует, что в церкви его не насилуют, что здесь принцип святости доминирует, да, и что мы не спорим и не ругаемся со временем, то есть не становимся в позу друг против друга и против Бога и Духа Святого. Со временем все открывается, все становится на свои места. Главный принцип, как я сказал, не делайте трагедию из того, что кто-то чего-то придерживается или верит в то, чего вы не придерживаетесь или верите вы. И дальше написано. Пред своим Господом стоит он или падает. И слушайте. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Вопрос. А как он будет восставлен? Я вам уже ответил. Если человек стремится к святости, у него гордыня постепенно исчезает, кротость смирения появляется. Вот вам текст. Бог гордым противится, вот этих людей Бог не восставит, а гордый он же и злой, и злоречивый, он же надменный, он эгоистичный, он ругается, он спорит, он раздражается, он завидует, он унижает. Вы слышите? А кроткий и смиренный, заметьте, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать Святого Духа. И будет восстановлен тот человек, который стремится к святости, невзирая на то, что он там какие-то доктринальные вопросы не так понимает, как надо. Ибо силен Бог восставить его. А в чем сила Бога и как он может восставить? Он может восставить не всех, а только кроткого и смиренного. Кто стремится к этому состоянию? Восставит его. Дальше читаем. Иной отличает день от дня. Ну, тут вот про день как бы речь идет. Там кто-то про пищу. А другой судит о всяком дне равно. Ну, тут речь идет о том, что Новый Завет, там уже нет вот этих праздников, да, помните, там, первый день этого праздника, там ну, написано, допустим, 15-го такого-то числа, да будет у вас начало такого-то праздника, первый день да будет суббота, и последний день да будет суббота, да? И есть неделя, недельный цикл, а тут 15 часов в одном году, допустим, среда, тоже будет суббота. Дополнительная суббота, там это в Ветхом Завете так об этом написано, да? И кто-то стал христианином еще по старинке, как бы вспоминает, да, сегодня такой-то день, да будет суббота, допустим, я там ничего не буду делать, а другой говорит, так ты же принял Христа, там хватит тебе с этим носиться, да. Ну, сами понимаете, вот как сейчас бывает, уже протестант человека, а все-таки там то Троица, то Пасха, то Рождество, а иногда это уже, как говорится, одинаково для всех, да. Так что, смотрите, иной отличает день от дня. я добавляю, но при этом стремится к святости. А другой судит о всяком дне равно и тоже стремится к святости. Это самое главное. Не судите друг друга и не пытайтесь каждый кого-то перевоспитать. И дальше, смотрите, написано. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Вот я вам говорю, я делюсь с вами чем-то, да, я читаю, да, я что-то объясняю. Кто-то может сказать, ты пропагандой занимаешься своих взглядов. А я вам говорю, не надо верить и тому, что я говорю. Если у вас есть ум, если вы верите Богу, у вас есть Писание, если вы способны анализировать, наблюдать и делать выводы, думайте, вот услышали, не верьте и не сомневайтесь, просто услышали как информацию. Размышляйте, если вам это интересно. Интересуйтесь, читайте Писание, молитесь, наблюдайте в жизни, на практике. Возникают вопросы, задавайте. Поэтому я не занимаюсь пропагандой, потому что я не навязываю вам это. Если бы была церковь, учтите это, я так говорю не к тому, что я к этому стремлюсь, да. И если бы я был пастырем, я бы, просто вам говорю, вот этот первый принцип был бы в церкви как главная заповедь. Не надо никому ничего навязывать. Стремитесь к чистоте и святости. Не спорьте, не ругайтесь, это норма. Зло недопустимо, ненависть недопустима. Не умеешь ты себя, как говорится, вести, закрой рот, не говори, но ты сам должен это понять. Не можешь, не хочешь, извини, но здесь тебе не разрешат ругаться, обратите внимание, оскорблять, унижать и так далее. Если мы не будем ругаться и не будем спорить, он поговорит, скажет, какие тупые, и сам уйдет. Не уйдет, культурно можно показать, извините, мы разными путями идем, мы в параллельных мирах с вами находимся. Поэтому давайте не будем ругаться, давайте не будем спорить. Так я вот говорю, что я бы вот именно это ввел. Стремление к святости. Как она достигается, какие пути, какие там формулы этого существуют. Я об этом тоже говорил и не раз, так что сейчас не буду об этом говорить и на этом останавливаться. Значит, вы поняли, да? Всякий поступай по удостоверению своего ума, не в плане того, что хочу, то ворочу, хочу оскорбляю, хочу унижаю, хочу распространяю сплетни. Не об этом. Помните текст. Только бы свобода ваша не послужила к угождению плоти. То есть, чтобы на зло это не шло. А вот вы так сегодня понимаете, не спорьте, не упирайтесь. И пока занимайте эту позицию. Кстати, и в миру так должно быть. Право человека на мнение. Если кто-то кого-то начинает угнетать за какое-то мнение, неважно какое. Или это религиозный вопрос, или это вопрос политики, или это вопрос там отношений к власти, или еще какой-то, или там социальный какой-то вопрос, когда кто-то кому-то навязывает, если он не делает зла, но просто пока что так вот верит и так понимает, и такого-то понятия придерживается. Я вам должен сказать, что Конституция должна узаконить, хотя во многих конституциях это и есть, но это уже просто как сказка, как быль какая-то, да, ушедшая в прошлое, в историю. Каждый должен поступать по удостоверению своего ума. Вот ты так понимаешь, да, ты не стремишься ко злу, нет, ты никого не насилуешь, нет, ты никого не обижаешь, нет. Но ты пока этот вопрос так понимаешь, понимай и разрешите ему понимать. Не насилуйте, не угнетайте, не угрожайте, если он стремится к добру, он со временем поймет, увидит глупость свою, увидит правильность другого человека, и его мнение поменяется, и он потихонечку перейдет в ваш лагерь, если вы действительно в правильном, хорошем, добром лагере. Кто различает дни для Господа, различает. Ну, так человек укается, так он считает. Кто не различает дни для Господа, не различает. Кто ест для Господа, ест, ну, так он понимает, так его научили или так он сам понял. ибо благодарит Бога, и кто не ест для Господа, ест, и тоже благодарит Бога. Каждый человек, который чего-то придерживается, если, подчеркиваю, если он не делает никакого зла другим людям, то он понимает, что ему это открыто как бы свыше. И он как бы там, кто вслух, устами, кто внутри себя, благодарю Боже, что ты мне открыл это. А другим это не открыто. И дальше. Ибо никто из нас не живет для себя. Что значит? Вот как он понимает, он думает, что это правда, или что это Бог ему открыл. И он придерживается вот этих своих, будем говорить, таких правил, как будто бы живет не для себя, а как бы для того, кто выше его, как бы для Бога. Дальше по тексту вы это поймете. Ибо никто из нас не живет для себя. И никто не умирает для себя. Что значит живет или умирает? Почему так написано? Тут речь идет не про буквальную жизнь, не про буквальную смерть. Вот если я считаю, что я в истине, да, то я живу, я живой, я здравый, как бы, да. Кто не так верит, в моих глазах он мертвый. Он умер для Христа, для Бога, да. И наоборот, тот считает так обо мне, как я о нем. Но если, и подчеркиваю, мы стремимся к святости, и в чьих-то глазах я думаю, что я живу, а ты умираешь, а ты думаешь, что ты живешь, а я умираю. Вот здесь такая мысль. Никто не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли, ну, если мы что-то придерживаемся и так считаем на данный момент, для Господа живем. Умираем ли в чьих-то глазах? Это в чьих-то глазах мы умираем, а мы, может, не умираем. Наше такое состояние, да. Далее, кто-то борется с чем-то, умирает, допустим, для греха. Кто-то говорит, это не надо, Бог к этому нас не призывал. А кто-то говорит, а я для Господа умираю, потому что так написано. Я вот такое прочитал, я вот такое понимаю, да. И потому живем ли или умираем, то как кого считать живым или мертвым? Слушайте, если стремимся к святости, всегда Господни. Обратите внимание, что мы говорим людям, что они погибнут за то, что не тот день празднуют. Я не говорю о том, что какая разница, какой день. В Библии написан день. Но я имею в виду, мы все на пути к Богу. Если стремимся к святости, подчеркиваю. Если стремимся к спасению и просто поесть вечерю, жить во грехах и спастись, нет, это мы не на пути к Богу. На пути к Богу – это на пути святости и праведности. Вот что значит, если мы в этот момент, ну, в доктринах отличаемся, мы все равно Господни. И если кто-то кого-то осуждает, за что-то, пища, питье, там, день, доктрина какая-нибудь, крещение, вечеря, как это делается, правильно, неправильно, да? Мы Господни, если не ругаемся, если не спорим и не злимся. Еще такой момент. Если живем по совести, и она за это меня не осуждает, то я Господень человек. А доктрина может быть такая, ну, которой меня научили в какой-то церкви. Я пока в этих вопросах не разобрался, но считаю, что это правильно. А в чьих-то глазах я заблудший. Помните текст? Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Вот теперь давайте чуть-чуть тоже отвлечемся на этот текст. Так что, кому какой грех будет зачтен Богом? Вот смотрите, кто разумеет делать добро, то есть кто четко понимает, что добро, что зло, и у которого человек, у которого совесть судит за любое преступление, он это чувствует. Если он разумеет, и совесть его осуждает, а он это делает, то вот это грех ведения. Он знает, но он делает. Он не стремится к святости, он делает грех, он его еще и оправдывает. Вы видите, да? Теперь вопрос другой. А если кто не разумеет? А ведь в вопросах доктрины Очень многие не разумеют вообще, чего придерживаются и во что верят. Но если ему не открыто, как я могу говорить, что ты в ереси, что ты погибнешь? Кстати, обратите внимание. Одни говорят, кто субботу не соблюдает, тот погибнет. Другие говорят, кто Духа Христова не имеет, и я имею в виду, не говорит на иных языках, погибнет. Ну, не Господень, погибнет, да? У каждого, или кто верит в Троицу, погибнет, или кто верит в Святого Духа, что это личность или не личность, погибнет. Вы видите, да? У Бога не так. Люди Господни – это люди, любящие ближнего и любящие врага. Люди, любящие святость и праведность. Люди, стремящиеся к этому. Люди, которые не спорят, не ругаются, не осуждают, да? Не третируют друг друга. Которые принимают другого человека с другими взглядами, такими, какие они есть. Вопрос, и заметьте, если вопросы морали, да, я могу сказать, я не понимаю, что тут такого плохого, что я кого-то там послал куда-то. Ну хорошо, это же легко понять. Тебя послали, ты послал на 3 буквы, тебя послали на 10 букв дальше. И ты начинаешь возмущаться. После этого ты скажешь, что ты вообще не разумел, что такое добро и зло. Ну, пока ты кого-то посылаешь, ты не разумеешь. Ну, такой тугодум, слабенький на ум, да? Но когда тебя послали, ты тут же понял. Вопросы морали – это те вопросы, где очень легко и просто разобраться. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. В этом закон и в этом пророки, в этом Царство Небесное, в этом суть всей Библии. А вопрос доктринальный, это вопрос такой, будем говорить, довольно там, знаете, много чего, как говорится, кто рассказывает, какие там тексты употребляет, насколько верно, неверно, да. Ну, в общем, мы либо сами что-то не поняли, либо нас так научили, теперь мы заблуждаемся, да? Обратите внимание, что если я этого не понимаю, Бог с меня этого, за это не будет спрашивать, и я не сделал грех. Поэтому, когда мы говорим людям, вот ты делаешь такой-то грех, а человек, может быть, этого и не понимает. Если человек пьет и просто теряет рассудок из-за пьянства, у него первый грех, который он, может быть, осознает, да, это пьянство. А мы говорим, вот ты допустил мысль. Да он вообще, как говорится, не знает, что с этими мыслями делать. Вот если ты понимаешь это, и ты эти мысли культивируешь, тебе грех. Ты в 5-м классе Христовой духовной школы. А этот человек в подготовительной группе к 1-му классу. И типа, если ты будешь вот так, ты погибнешь. Нет, вот ты погибнешь в 5-м классе, потому что, учась в 5-м классе и понимая это, продолжаешь это делать и осуждать ближнего. Пример я вам такой наглядный приведу. 2 ребенка, 2 сына в одной семье. Одному 14, там 15 лет, другому где-то 3-4 годика. Старший идет за угол, чтобы папа, мама не видели, и подкуривает. Я задаю вопрос, чего он подкуривает и прячется? Не потому ли, что знает и понимает, что это плохо? Понимает, значит, да? Ему грех. Маленький братик увидел, что брат курит. Тоже где-то достал бычок, он не стал прятаться. Он идет по улице, курит, и тут натыкается на маму. И он маме вот так, знаете, 2 пальчика, так, дымок пускает, да? Скажите, ребенок грех сделал? Ну, если по действию, то грех сделал. Но можно ли одинаково наказывать 14-летнего и там 4-летнего. Можно ли одинаково наказывать? Тот прятался, тот знает, тому грех. И наказание должно быть. А этот даже не прятался. Он думал так, что раз человек взрослый, да, он же не понимает, что же тогда взрослый прячется. Да? Если человек взрослый, так он курит. Это как бы такой признак взрослости. Поэтому, еще раз говорю, даже в отношениях грехов каких-то, бывает, человек до чего-то не дорос. Знаете, говорят, глубокая наука для кого-то, да? Чтобы вы просто знали, основная масса людей, вот обратите внимание, чем руководствуются? Вот всем есть смертных грехов. Не буду перечислять, да, но, говорю, вот семь грехов. Какие там кто-то говорит, там, знаете, вот что, или кто-то говорит, ну, я вообще думаю, что я на небо попаду, потому что я греха не делаю. Вот я мужу не изменяла. Далее. Я, не, ну, немножко выпивала, да, ну, иногда и выпиваю, ну, я не напивалась, там, я не ругалась, матом не посылала, да. Я не воровала, в тюрьме не сидела. Ну, а вот сплетнями ты занимаешься. А что это грех? А что это? Вот человек вот такой, знаете, мирской, вот с таким уровнем понимания добра и зла. Поэтому поймите. Да, мы можем сказать, но не можем навязываться. Да, никто из нас не скажет каждому человеку, сколько он получит за свой грех. Это Бог только знает сердце того человека и знает. Он знал, он понимал, он разбирался и делал или не делал. Если не понимал и делал, это грех. Но не настолько будет, ну, будем говорить, котироваться сильно, как того, кто знал и понимал. Поэтому опять это к чему я говорю. Не судите никак прежде времени никого. Кто грешный, кто не грешный. Да, есть то, что мы в отношениях понимаем, что есть добро, что есть зло. Да, человек, может быть, что-то не понимает, но мы должны ему сказать. Мы, может быть, должны задать ему такой вопрос, чтобы он начал думать на эту тему. Но я имею в виду, что любой поступок, он может быть греховным, но степень греховности и степень ответственности у всех у нас будет разная. Поэтому не надо смотреть свысока, не надо унижать, не надо упрекать. И не надо осуждать. Теперь слушайте. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать над всеми, я добавляю, и мертвыми, и живыми. А мы здесь с вами находимся в таком состоянии. Каждый из нас считает себя живым. Кто не так думает, не так понимает, не в то верит, мертвым. И мы из-за этого делаем разборки между собой, а заметьте, Христос для того и умер, и воскрес. Умер за нас, воскрес, чтобы теперь нас спасать, да, и ожил в каждом из нас, чтобы мы, стремясь к святости, а при этом друг друга еще пока что, может быть, воспринимаем, кто кого мертвым, кто кого живым. Чтобы владычествовать. Христос как бы говорит, что я владыка над ними. Я заплатил. Я творец. Я искупитель. Я спаситель. Это мои рабы, а не твои. И владычествовать буду я. Заметьте, слово владычествовать – это владыка. Это царь. Это король. Это властелин. А что такое владычествовать? Бог – владыка. Бог начальник, Бог господин. Я вам дальше прочитаю, что такое владычество Бога над человеком. А там написано. Вседержитель, мы не постигаем его. Он велик силой, судом и полнотой правосудия. Он, обратите внимание, этот владыка никого не угнетает. Запомните. Раз и навсегда. И как только мы кому-то пристаем, кого-то осуждаем, кого-то перевоспитываем, сразу задайте вопрос, кто ты самому себе, кто ты такой? Владыка владык, царь царей, он никого не угнетает, ты чего сюда приперся? Поперед батьки в пекло лезешь. А ты что осуждаешь брата твоего? За что? Ну, тут по тексту так, за день там, за пищу, или новомесячие, или субботу, там, помните, тоже есть подобные тексты. Да никто да не осуждает вас. Ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? И смотрите, опять текст какой. Все мы пристанем на суд Христов. Вы слышите? На чей суд? У нас же часто такое бытует мнение. Вот мы спасемся, вот мы сядем на престолах, да, и будем судить народы. Вот тут судим, вот тут придираемся, вот тут ругаемся, спорим, да, а потом там сядем судить. Так мы же, я говорю, если мы баптисты, мы же осудим пятидесятников католиков. Если мы католики, осудим православных. Если нас вот такими взять вот на место судейское, да, Боже, что будет твориться? Кто попадет в топку озера Огненное? Это ужас будет какой-то. И если и будет кто судить вместе со Христом, то те, которые Христовы, и только те, в ком те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Кто познал ум Господень, кто имеет ум Господень и смотрит, и видит человека таким, каким видит, смотрит и видит его Христос. Заметьте, любое навязывание, любое приставание, любое осуждение, любые страхи, которые мы распространяем, любые угрозы, заметьте, это унижение человека. Если я спорю, повышаю голос, это унижение брата или сестры, неважно, или жены, или мужа, или детей, или начальника, или соседа, или соседки. Или человека с другой церкви, или с другой партии, или другой национальности. Кто ты, что ты уничижаешь, унижаешь, ты осуждаешь? Все мы предстанем не на суд наш, а на самый справедливый суд в мире, суд Христов. Ибо написано, живу я, говорит Господь. Вы слышите? Предо мною преклонится всякое колено. Я задаю вопрос. А почему пред Христом преклонятся те, которые, ну, действительно станут Христовым? А за то, что Он не насиловал, а за то, что Он не угрожал, а за то, что Он не осуждал, а за то, что не отнимал свои руки и продолжал благословлять, хотя я, может быть, в какой-то момент стоял против Него, рогами уперся. Вот кого примут, вот кому поклонятся, вот кого будут любить. А перед нами не преклонятся. Чем больше мы будем других людей насиловать своей верой, чем больше будем угрожать, раздражаться, обзывать их, оскорблять, унижать, да, спорить с ними, тем дальше от того мы уходим, чтобы нас признали, чтобы нас уважали, чтобы нас ценили, чтобы нас любили. Возненавидеть? Возненавидят это точно. Предо мною преклонится всякое колено, добавляю, потому что я никого не насилую, никого не унитаю. И всякий язык будет исповедовать Бога, а не вас, потому что опять Бог никого не унитает. Итак, как бы подводится итог. Каждый из нас за себя даст отчет. Вы видите, да? В каком вопросе? Вот ты знал, что делать добро, делал. Вот будешь за это отвечать. Ты знал, что нельзя раздражаться, нельзя спорить, нельзя ругаться, нельзя унижать. Ты знал, что надо принять, как Христос говорил ученикам, и так, кто примет это дитя, тот и меня принял. Ты знал, что так нельзя делать? Знал. Так он же заблуждался. Я тебя спрашиваю, что он заблуждался, это я буду, Бог, как бы говорит, буду решать. Ты знал, что это не надо делать? Ты читал Писание? Читал. Ты делал зло? Да. Тебе, когда к тебе так относились, тебе нравилось? Нет. Так вот ты ответишь. Если ты знаешь и понимаешь, что такое добро и зло, если ты придерживался зла и не делал добра, если ты позволял себе этим заниматься, к Каждый из нас даст отчет за каждую придирку, за каждое осуждение, за каждый спор, за каждое оскорбление, за каждое матерное слово и посылание кого куда, знаете, в пешее эротическое путешествие. За каждое вот такое действие слова человек будет нести или давать отчет. Я не буду отвечать за то, что каждый из вас будет делать. И вы не будете отвечать за то, что я делать буду. Наше дело – любить друг друга и поделиться тем знанием, которое полезно и направляет нас к святости и праведности. Мы это сделали. Далее. Нас не послушали. Мы никого не осуждали. Мы ни с кем не спорили, сплетни не распространяли. Не вздыхали тяжелой рукой, не махали, типа, потерянные, да? Если мы этого не делали, все остальное, то, что вы делали, это ваша проблема. Я не буду отдавать отчет за вас, если я со своей стороны правильно поступал и правильно сказал. Сказал, предложил и оставил человека свободным. А тот человек будет. И вы не будете отвечать, если со мной повели правильно, меня не осудили, поделились мнением, не приставали с ним ко мне. Если я не послушался, я буду отвечать за себя. А мы друг другу пристаем, как будто бы я буду отвечать за вас, что вы не так верите, как я. Если человек так верит пока что в силу своего, так будем говорить, прошедшего воспитания, прошедшей там религиозной школы или склада ума, да, ну, это совершенно другой вопрос. Чего мы пристаем? Тут я вам говорю, причина одна. Я в истине, ты в заблуждении. Поэтому я тебе пристаю, я считаю твое изнасилование мною, это законно. Меня задевает, что как это так, кто-то верит не так, как я, кто-то ходит не в ту церковь, какую я хожу, кто-то не так читает Библию, не так ее понимает, как я понимаю. Но мы это делаем, думая, что мы служим Богу, мы человека ведем к Богу. Нет, мы человека соблазняем, ведем, как говорится, в погибель и сами идем туда семимильными шагами. Дальше. Не станем же более судить друг друга. Вы слышите? Ни за что и ни по поводу чего. Имейте в виду, к мусульманам тоже не приставайте. Не третируйте их Христом, Богом. Не надо пророка трогать, не надо Аллаха там переименовывать. Не лезьте не в свое дело, они понимают это так. Но я хочу сказать, они, как и мусульмане, и индуисты, и буддисты, и кто их знает еще кто, да, все люди понимают вот вопросы морали, добра и зла. Хотя в каждом народе еще есть свои там какие-то моменты, да, ну, даже, может, иногда и дико они выглядят, да, но тем не менее. Какой бы человек ни был, из какой бы страны, из какой бы нации, из какой бы религии, да, вот вы к нему отнеситесь с любовью, с добром, и он вас поймет. Это язык международный, межрелигиозный, межнациональный. И он вас увидит просто ближнего своего. Он тоже расчувствуется, он тоже начнет проявлять добро к вам. Мы это все должны с вами понимать. Трогать их за то, что они не в той позе молятся, медитируют там, или еще что-то делают плохое, да? Не надо этим заниматься. Не станем более судить друг друга за что-то там, кто во что верует и кто чего там придерживается в жизни. А лучше, обратите внимание, судите о том, рассуждайте о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Или ближнему, или брату. Тут как бы в церкви, тут речь идет же о церкви, да, поэтому судите, как бы брату не дать случая к преткновению. Или жене, или мужу, или детям. или соседям, или там сотрудникам по работе. Вы видите, да? Не станем более судить человека другой национальности, любой другой религиозной, другого любого религиозного верования, да? Других взглядов, методик, мнений, понятий, да? Судите, наблюдайте за собой, чтобы не подавать брату или человеку любому, или врагу даже, случая к преткновению или соблазну. Что это обозначает? Наблюдайте за собой, судите о себе, чтобы вам не раздражаться, чтобы вам не насиловать другого человека, не приставать к нему, да? Чтобы не раздражаться, чтобы не спорить и не осуждать. Проявите любовь. От этого не бывает ни преткновения, ни соблазна. Проявите любовь, проявите милосердие, сострадание, человеколюбие, милосердие. Влюбится ли человек сначала в вас, а потом влюбится в того Бога, которого вы представляете. А потом, когда вот есть самое главное, любовь и стремление к чистоте и святости, да, и доктрины все будут приняты. И понятия будут приняты. Если не будем любить, пусть 100% наши все доктрины будут правильны, они не будут приниматься. Обратите внимание, кого из людей обычно мы с вами слушаем, кого уважаем и с кем не спорим, и кому прислушиваемся. Если нам человек понравился, если он порядочный, если он добрый, если он чуткий, если он нежный, если он добродетельный, если он не осудит, если он поймет, если он поддержит в горе, разделит радость, не осудит, не упрекнет и не продаст, мы сами к нему тянемся, не понимая, что мы тянемся к Богу, который в этом человеке. Если он в меня влюбился, он меня слушает, он со мной спорить же не будет. Вот весь секрет евангельской работы. Как донести Христа? Тут вопрос, как? И какого Христа мы вообще доносим? Если этот Христос похож на нас, осуждает, ругается, придирается, грозится карами небесными, озером огненным, обвиняет в ереси, да, и мы вот насилуем человека и проявляем неприязнь к этому человеку, не принимаем его, а высказываем ему свое пренебрежение и свою брезгливость. Не примет он нашего Христа. Не Христос это, но не похоже на того, кому стоило бы поклоняться, кого стоило бы любить и с кем хотелось бы быть на небе вечности. Вы видите, да? Следите за собой, чтобы всего того, что не присуще Христу, чтобы не проявлялось через нас. Неважно по отношению к какому человеку. Любите, прощайте, снисходите, не вступайте в споры, не ругайтесь, не раздражайтесь, не делайте круглыми глаза, не крутите пальцем у виска, не говорите плохо о человеке. Это наше «я» вылазит из нас. Это наш эгоизм, это наша гордыня, запомните. И кто с этим живет, неважно, сколько стаж его в церкви. Он никогда не видел, не знал Христа. Помните, да, текст? Кто согрешает, не только там убивает, крадет, прелюбодействует, а кто спорит, ругается, раздражается, не видел его и не познал его. Человек скажет, как же, я же в него крестился, я же в него верю. Расскажешь это на суде. А тебя спросят, почему тогда ты так делал, если ты знаешь, если ты веровал, почему так делал? А меня так научили в церкви. Или не научили этому в церкви. Вон твой пастырь. Вот ты, вот твой пастырь. А вон, я уже так утрирую, говорю. А вон вот та сковородка. Идите туда и там разбирайтесь. Ты чего не научил? А жил за счет этого человека. А ты чего не спрашивал? И читая, почему не задавал вопросы пастырю и почему не стремился жить в любви и мире. Дальше. Я знаю и уверен в Господе. Смотрите, как Павел пишет. Я знаю и убежден. что нет ничего в себе самом нечистого. В каких-то взглядах, каких-то доктринах, кто там считает, что это неправильно. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Обратите внимание. Если я понял, что это вот грех, я так понимаю, моя так совесть об этом мне говорит, то заметьте, если я это знаю и понимаю и делаю, то это нечисто, это грех. Вы слышите, да? А если я этого не понимаю, я не почитаю это нечистым. Ну вот на данный момент такое мое понятие. Значит, для меня нет в этом нечистого. Я не считаю это нечистым. И для меня это просто как какая-то, знаете, чепуха. Я за это отвечать не буду. Вот, смотрите, критерии оценки Богом человека, его веры. А у нас совсем иначе. Дальше. Если же за пищу, обратите внимание, за пищу, которую тебе как бы Господь открыл, а ты с нею пристаешь и хватаешь за горло, вот ты ешь свинину. Я всегда говорю, слушай, ну я понимаю, если бы за мой счет ел человек свинину, я бы, конечно, может быть, и позволил бы себе его упрекнуть. Но он ест за свои деньги эту свинину, ну пусть ест. Чего тебя это раздражает и злит? Он погибнет. Ну так это его право. Чего ты так возмущаешься этому? Ты настолько любишь человека и хочешь, чтобы он не погиб, что готов ему перегрызть горло? Если же за пищу огорчается брат твой, обратите внимание. Ну за день точно так же огорчается, что я пристаю к кому-то с каким-то своим днем. За Троицу кто-то огорчается, потому что я ругаюсь постоянно, все, кто в нее там не верит, да? Или за единого Бога, или за крещение с полным погружением или неполным, или за крещение руками, как говорится, да? Или в воде. И за то, или за то, что там кто-то из харизматов скачет, пляшет, славя Бога. Я не говорю сейчас, хорошо это или плохо, правильно, разумно, да? Я просто говорю, ну вот так принято, вот так люди выражают свой восторг, потому что их так научили, они веруют, что они это для Господа делают. Если за пищу, если за день, если за говорение на иных языках, за Троицу, за субботу, за свинину, за десятину, за что хочешь, за то, что не в ту церковь ходишь, не то пророчество понимаешь или не принимаешь. Вы слышите? Если за это огорчается брат твой, слушайте, вот если я, ну так буду говорить, соблюдаю субботу, но я с ней к человеку не пристаю, он не может огорчиться за мою субботу, потому что я со своей субботой к нему не пристаю. Он свободный, он знает, хочет, спрашивает, пусть. Хочет, пусть не спрашивает, хочет, принимает, хочет, не принимает, да. Это мое убеждение. Так слушайте, вот бывает так, что кто-то ест свинину, а кто-то вегетарианец. И, заметьте, вегетарианец раздражается на человека, что ест свинину, допустим, да. Или что кто-то соблюдает не тот день, и этот человек начинает раздражаться. Так вот, заметьте, если я со своей пищей никому не пристаю, со своей субботой никому не пристаю, со своей там троицей или двоицей или единым Богом никому не пристаю, за говорение языков на языках не пристаю, а тот огорчается, что я, ну, сам для себя вот этого придерживаюсь, то тому грех. Значит, у него нет любви. Значит, он гордый. Но если я пристаю, вот тут написано, если брат твой огорчается, это почему? Что я его осуждаю, что он не то ест, не тот день соблюдает, не туда ходит, не в то верит, не так сидит, не так стоит, не так поет, не так молится. Видите, да? Огорчается за то, что осуждаю, за то, что спорю, за то, что раздражаюсь. за то, что на повышенных тонах разговариваю, за то, что пророчу ему гибель за это. Вы видите, да? Брат огорчается. Слушайте, то ты уже не по любви поступаешь. Вы слышите? А тогда вопрос, а по чем же ты поступаешь? По ненависти, по гордыне, по обидчивости, по раздражительности, но только не по любви. Теперь слушайте. Ну, допустим, я правильную пищу ем, как написано в Библии. Мне открылось, это моя тема, это моя истина, я это понимаю, я за это перед Богом отвечаю. Но тут вопрос стоит. Не губи твоею пищей, слышите, твоею пищей. Я говорю, так это же не моя пища, об этом написано в Библии. Написано, ты это понял, значит, написано для тебя. Если ты понял, ты держись. Это твоя пища, потому что ты это понял, тебе Бог это открыл. Не губи твоею пищей того, за кого Христос умер. Слушайте. А как же он за него умер, когда он ест то, что Христос сказал не есть? А я умер не за то, что кто-то ел или что-то не ел. Я умер за грехи ваши. За зло, которое вы проявляли друг по отношению к другу. Я за это умер. Не за субботу, не за свинину, не за языки иные. А за осуждение, за придирки, за упреки, за раздражение, за споры, за ненависть, за убийство. Неважно, по отношению к кому. Если я говорю о человеке другой национальности, вот вы такие все козлы, росякие. Я задаю вопрос, если я верующий, ладно, я не так уже там, может, козлами верующий другого человека и не назовет. Ну, знаете, поддакивают. Да, да, там все вот такие вот. Вслух не говорю, что козлы, ну козлы. Скажите, пожалуйста, вы по любви поступаете, вы не проповедуете Царство Небесное? Нет. К вашему Богу за это тот человек, которого мы осуждаем, другой национальности, или другого вероисповедания, или с другой стороны, обратиться к вашему Богу и примет его? Нет. Не губи своей троицей, не приставай к человеку. Не губи свою субботу или своим воскресеньем, своими там скаканиями, иными языками. Не губи другого человека, не приставай с этим к людям. Не осуждай, не спорь, не ругайся с тем, за кого Христос умер. Я задаю вопрос, а за кого он не умер? За всех. И за верующих, и неверующих? Да. Так кого мы имеем право осуждать, кому имеем право придираться? Никому. Все, давайте я пока на этом остановлюсь, да, потому что... Ну, если продолжить, то надо дольше будет объяснять это все, да. Не хочу вас сильно задерживать, я думаю, мысль для вас очень понятная, да, я постарался максимально раскрыть ее, да. Единственное, что хочу сказать в завершении нашего сегодняшнего общения. Все это, заметьте, вот такая должна быть церковь, все это написано о том, что должно быть в церкви. Вот это отношение должно быть светом и миром и солью земли. Вот это мы должны понять, чтобы понять, что в мире вот так, в миру должны учиться. И в миру точно эти же принципы, они такие же, будем говорить, действенные и нужные, и важные, и полезные, как и в церкви. У мирских людей проблемы, потому что нет вот этого. Так сегодня, так этого сегодня еще и в церкви нет, добавок ко всему. Но если любой мирской человек, хотя бы немножечко задумывающийся о жизни, вот это услышит, я говорю, применяйте это на практике. Там с верой, без веры, я думаю, вы понимаете, да? Что такое добро и зло, можно на своей шкуре очень легко и просто разузнать и испытать. Стремитесь и делайте добро. Это уже будет говорить о том, что вы на пути к Богу. И в миру не осуждайте людей другой национальности, любого вероисповедания, любых других политических, философских мнений. Не осуждайте ни за обряд, ни за день, ни за что не осуждайте, не проявляйте зло. Мы созданы на добрые дела, а не на злые. Будьте тем яблоком сладким и ароматным, грушей, персиком, апельсином, которые всегда остаются сладкими и ароматными, хоть их едят, кусают добрые люди, а хоть злые. Всего хорошего, знаете, с Богом.